Потом появился князь. Его без особенных церемоний позвали за стол и вовлекли в разговор. Усевшись напротив варана, князь принялся улыбаться и есть. Он отлично владел собой, но варан заметил красные пятна на жилистой шее, почти полностью скрытые высоким воротником. Князь прочитал письмо подставки с требованием выдать архивы. Князь был вне себя от бешенства. Ладони его потели. Он то и дело вытирал их салфеткой с вышитым в уголке изумрудным гербом. Обед закончился. Князь отрывистым жестом пригласил варана следовать за ним. Поднявшись по лестнице, вместо ковра, устланный сухими водорослями, правитель круглого клыка и посланник императора оказались в причудливо освещенной квадратной комнате, личном кабинете князя. У стола сидел старый человек в темном одеянии, с тяжелой цепью на шее. Человек поднялся навстречу вошедшим и низко поклонился, придерживая цепь ладонью. Потом выпрямился, и они с вараном друг друга узнали. «Дознаватель Беломедий», — сказал варан со слабой улыбкой. «Приветствую вас, господин Слизняк». Крылама не желала идти вниз. Она вертела головой, будто желая взглянуть седоку в глаза, будто желая сказать ему: «Там сыро и унизительно, там ни место ни благородной птице, ни императорскому посланнику». Варан настоял. Облака поднялись и закрыли солнце. Все, что было надето на варане, набралось воды и отяжелело. Внизу в разрывах туч показался кусочек серого моря. Берег, каменный причал, чья-то лодка, замерзшая посреди неподвижной рябой от дождя воды. Крылама возмущенно закричала. Отряхнулась, едва не сбросив варана, разбрызгивая во все стороны крупные серые капли. Люди бежали с полей, со дворов, дети тыкали в небо пальцами. Крылама, в межсезонье, какая невидаль, какая радость, какое потрясающее событие! Дождь щекотал лицо, и с непривычки тяжело было дышать густым, влажным, каким-то слежавшимся воздухом. По веревочной лесенке он слез с седла, чувствуя себя мокрым и жалким. Вокруг толпились на почтительном расстоянии. Смотрели, разевая рты, и никто не узнавал. Ни один человек. Дворан и сам узнавал немногих. «Где винтовой Загор?» — спросил, обращаясь сразу ко всем. И крепче сжал зубы, готовый услышать: «Умер или разбился?» Как это бывало с ним в снах, только на этот раз не удастся проснуться. «Там!» — замахало множество рук. «Это...» «У себя, на пружине, там. Позвать?» «Нет», — варан покачал головой. «Жена его». И снова пережил длинную тягостную секунду. «Там!» — махали руки радостно, разевались рты. «Дома! Где же ей быть?» Варан воткнул в песок трость с острием на конце, знак крылами, что следует ждать, не сходя с места. Зашагал к поселку сквозь толпу. Перед ним расступались, освобождая дорожку. «Господин, проводить? Дорогу показать?» — наперебой предлагали незнакомые подростки, родившиеся уже после варанова ухода. «Нет», — он мотал головой, не замедляя шага, — «с дороги!» Из толпы вдруг выскочила женщина. Дородная, щекастая, в мешковатом сытушьем дождевике. Остановилась на глазах бледнее, закрывая варану дорогу. «Господин, вы бы это... Чего вам надо-то от винтового и жены его? Чем они перед князем это провинились? Они себе сидят тихонько, свое дело. Вы бы сказали, господин, а то не дело». И обвела взглядом толпу, будто ища поддержки. И нашла, кто-то закивал, послышалось ворчание. «Верно, сидят тихонько. С чего бы, господин?» Ворчали неуверенно, не поднимая глаз. Женщина все еще закрывала варану путь. Казалось, еще секунда, она расставит руки, пытаясь задержать его на берегу. Варан всмотрелся в ее круглое, бледное от волнения лицо. «Тоська», — сказал шепотом. Женщина содрогнулась, уставилась ему в глаза, тряхнула головой, как будто этот простой жест мог растрясти ее слежавшуюся память. «Это вы, «Кто, господин?» «Пойдем», — сказал Варан, беря ее за руку. На этот раз она не посмела возражать. Они сидели вдоль стены, разинув рты, как зрители небывалого представления. Варан шагал от окна к окну, закрывая, задергивая и занавешивая, и любопытные коросты, облепившие дом, стонали там, снаружи, от разочарования. Он проводил ладонью по каменным скамьям, по столешнице, по печке. Эти прикосновения делали происходящее реальным, а незнакомые люди, глазеющие на него сквозь толщу прожитых лет, понемногу возвращали себе прежние имена. Мать, отец, Лилька и Тоська. Обе грудастые и крепкие, а такие говорят на Кричайкином молоке. Мужья Лильки и Тоськи были незнакомые. Во времена варановой юности они сопляки гоняли по берегу и кидали камнями в тритонов, а теперь, повзрослев до неузнаваемости, даже слегка постарев, таращились на незнакомого горни с недоверием. «Брат? Это? Брат? Да не бывает таких братьев!» И дети, варановы племянники и племянницы. Их взгляды тянулись за ним, как ниточки сладкой смолы, куда бы он ни пошел. Детей было много, Варан никак не мог их сосчитать. Два одинаковых подростка, Тоськины близнецы, девочка помладше, тоже Тоськина или Лилькина. Три или четыре сопляка с горящими от счастья глазами. И почти взрослая девушка, настороженная, некрасивая и незнакомая. Удалась, видимо, в отца. «Рассказывайте», — сказал Варан, усаживаясь, наконец, за каменный, покрытый испаренный стол. Никто не посмел возражать, никто не вздумал просить, чтобы он рассказал первый. Отец принялся отчитываться подробно, даже педантично, как перед начальством. Жили они неплохо. Девчонок выдали замуж, расширились, прикупили поле. Реп сродит, слава императору, сезоны хлебные, рабочих рук теперь много. Община разбогатела на три винтовых пружины. С подмастерьями беда. За последние 5 лет разбилось 3. Все потому, что мальчишки не успевают научиться. Или, может, на неудачу заклял кто? Варанов отец сам пока поднимается, но стар уже. Спина болит, пальцы плохо гнутся, на себе мешки таскать тяжело. Лилькин и Тоскин мужья винтовые идти не хотят. Да и бабы не пускают, воют, боятся. А теперешний подмастерье — кормоха. Всем хорош, но выпивает. Смелый парень и задиристый, винт таких любит, но вот грешок за ним. За всем ведь не уследишь. Выпьемши станет подниматься или там спускаться. Все, придется от камня отскребывать, как тех троих, а жалко. Отец, увлекшись, говорил о пружинах, о мастерах, с малышки, которые берут за услуги слишком много и никогда не сдают работу вовремя, о том, что и с кем кормоха пьет. Дети сопели, разглядывая варана. Младшему уже сделалось скучно. Мать молча смотрела, и ему странно было видеть этот взгляд в глазах незнакомой старухи. В дверь стукнули. Варан поднялся, поспешнее, чем следовало. Жестом остановил Тоську, рванувшуюся было открывать. Секунду помедлил, отпер. На пороге стоял щуплый парень в надвинутом на глаза капюшоне. Смотрел, дурашливо улыбаясь, снизу вверх. «Кормоха я, подмастерье, вот, пришел». В нескольких шагах от крыльца толпились любопытные. При виде варана оживились, в воздух взметнулись 6 или 7 указывающих пальцев. «Входи», — сказал варан. Сопящий от восторга парень валился в дом в облаке пара. Варан окинул взглядом лица зевак под цветущими капюшонами. Ее здесь не было, и, собственно, с чего он взял, что она должна быть здесь? Он вернулся, с приходом кормохи в доме стало еще теснее. Зрители по-прежнему сидели вдоль стен, их восхищенные взгляды почему-то мешали Варану, не давали сосредоточиться. «Ужинать будем?» — спросил он отрывисто. Замершая, как на картине, семейная сцена разбилась, задвигалась, ожила. Женщины взялись накрывать на стол, дети носились из угла в угол, не в силах удержать возбуждение. Коротко прикрикнул отец. Лилька и Тоська в 2 минуты выставили за порог всю мелочь, кроме самой старшей девочки —